Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. США и тефлоновый Путин. Путин играет в войну. Можно ли договориться с Кремлем? Запад совершает ошибку, вступив в переговоры с Россией. О кризисе вокруг Украины и попытках предотвратить российское вторжение в эту страну мы говорим с американским экспертом, главой отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. В четверг переговорами представителей Евросоюза и России закончились дискуссии представителей США, НАТО, Евросоюза, целью которых было обсуждение так называемых гарантий безопасности, затребованных Кремлем в ответ на призывы отвести российские войска от границ Украины. Кремль хочет не допустить дальнейшего расширения НАТО на восток и сильно ограничить активность Североатлантического союза в Восточной Европе. Вся серия переговоров закончилась ничем. Намечено их продолжение, но тон комментариев в американской прессе тревожный. Немало комментаторов считает вероятным нападение России на Украину. Леон Арон, как вы думаете, исходя из заявлений обеих сторон, которые ни на полшага не отступили от своих позиций, можно сделать вывод, что участники оказались в тупике, из которого нет простого выхода?
Можно, конечно, сказать, что они оказались в тупике, но можно также сказать, что этот тупик был полностью предвосхищаем. Россия всегда начинает, ну, это принципы Восточного базара, самых неприемлемых требований. И их было два. Первое – это то, что НАТО никогда не примет Украину, и, кстати, там в скобках и другие постсоветские государства, это подразумевается в НАТО. И второй момент – это то, что НАТО будет сокращать свое присутствие в сопредельных странах. И Белый дом, и НАТО всегда говорили, что ничего из этого не выйдет. Когда торгуются о ковре где-то, да, то первое действие драмы – это то, что и покупатель, и продавец как бы уходят друг от друга, потрясая кулаками. Я думаю, что следующий момент будет зависеть главным образом от России. И там есть, конечно, какие-то надежды на компромисс. Например, вопрос о ракетах средней дальности в Европе. Может быть, на какие-то пойдут уступки в плане поставок вооружений на Украину, но с условием, что Россия отводит войска.
Иными словами, вы считаете, что все эти ультимативные требования о неприеме в НАТО бывших советских республик, снижении или даже сворачивании активности НАТО в пограничных с Россией странах не столь уж ультимативны? Нужно ждать реального ответа Кремля?
Мне кажется, что все упирается в слона, да, вот этот знаменитый слон, которого нет в комнате. Все упирается в то, как вы рассматриваете вероятность вторжения. С самого начала мне было ясно, что Путин вторгаться не может. Мне кажется, что есть смысл просто объяснить, почему. Но с политической точки зрения, конечно, путинская Россия, путинский режим не может экзистенциально иметь под боком Украину, которая экономически стабильна, политически стабильна и одновременно движется к Западу. Но на данном этапе только третье условие имеет место. Да, вроде бы посматривает на Запад, но политической стабильности нет, экономической стабильности нет. Но для того, чтобы вот эти условия имели место, совсем не нужно вторгаться. Если каким-то образом Украина начнет какие-то делать подвижки по первым двум условиям, ну что, 10-секундный звонок, да, из Кремля в Донбасс, в Луганск, и, понятно, дернут за веревочку, начнется война, и никакой стабильности не может быть и речи. Это первый момент. Второй момент. Для чего же тогда все это устраивается? Это устраивается по двум причинам. Первое – это шантаж, совершенно откровенный. Это шантаж Запада для того, чтобы Запад надавил на Украину, чтобы она приняла соглашение Минск-2. Что такое Минск-2? Минск-2 – это сдача Украины практически своей суверенитета на своей территории. Это легитимизация российского протектората в Донбассе. И это самое главное, протекторатом, кстати, там, когда были выборы в Думу, там распространялись бюллетени. То есть совершенно из этого никто не делает секрета. Но одновременно они будут представлены и в Раде. И в Раде, конечно, они будут блокировать все, что можно с точки зрения повестки дня Кремля. Если, повторяю, если вот таким более-менее цивилизованным способом ничего не выйдет, тогда замороженный конфликт его быстро разморозит, и он пойдет своим чередом. Для всего этого не нужно вторгаться. И последний момент такой, просто чисто военно-технический. Хорошо, действительно, за неделю разбомбят, конечно, и украинскую армию. Ну а дальше что? Держать-то как? Ведь там и 100 тысяч тогда не хватит. И что? Опять начнется Афганистан? Или сразу же уходить? А тогда кому сдавать? не хватит, извините меня, этих так называемых пророссийских ополченцев в Донбассе. Они с трудом и Донбасс-то удерживают. Кто будет удерживать эту территорию? Есть, конечно, вариант, о котором мы, кстати, говорили. Это так называемый мост к Крыму, с севера на юг, к Мариуполю, к Азову. Тогда полный контроль над Азовским морем и, конечно, прямой выход на Крым. С точки зрения военно-технической, конечно, более реален, чем поход к западу от Днепра. Но, опять-таки, это нужно будет держать. Извините меня, начиная с Октябрьской революции, естественно, главным образом во время Второй мировой войны, украинцы показали, что они с точки зрения партизанской войны, они очень и очень даже сильны. Хочу еще одну добавить вещь. Я читаю с большим уважением целый ряд независимых российских стратегов, Павел Фельгегауэр, Александр Гольц, и я согласен с этим. Вторжение почти по определению – это сюрприз. Вы 2 месяца топчетесь на границе.
Хорошо, а вы исключаете, что в Кремле поначалу намеревались попросту попугать, а потом оказались заложниками событий? Слишком много войск, слишком много сил собрано, слишком много денег потрачено на все это, слишком много громких заявлений сделано, чтобы отступить. Переступил Путин точку невозврата?
Я думаю, что не зашел. Конечно, с пустыми руками он возвращаться не может. Извините, возвращаться метафорически. Ведь главная его аудитория, Юрий, это его российская база, его российские избиратели. Вообще все это, мне кажется, часть так называемой проблемы 24, как избраться практически на президентство пожизненное. Среди проблем, занимающих Кремль, это сейчас, безусловно, самое главное. Поэтому, конечно, возвращаться совершенно с пустыми руками он не может. Но пропаганда работает 25 часов в сутки, да, телевизор. Постоянно говорится о том, что он не вторгаться хочет, а он хочет защитить Россию от нападения Украины, на которое ее толкает Запад и на которое он ее вооружает. Поэтому даже если не будет каких-то очень красивых, да, подвижек, с точки зрения уступок Запада, я не исключаю это, кстати. Мне кажется, что он всегда может сказать, вот мы пришли, вот мы показали, нарушили планы НАТО, спите спокойно. Опять, это может быть не самый выигрышный вариант с точки зрения пиара, но это вариант. Я хочу еще одну вещь сказать. Я не знаю, видели ли вы его прямую линию. Там был задан вопрос. Говорят, что вы, значит, будете вторгаться в Украину. Путин не просто ответил, а ответил очень эмоционально. Никогда не будут русские солдаты стрелять в украинских солдат. Ну, во-первых, вспоминается Дебальцево. Может быть, солдаты не стреляли, но из пушек, безусловно, расстреливали украинских солдат. Но вот к этому, мне кажется, есть смысл отнестись серьезно. Во-первых, это было обещание дано практически на самой важной или на самой большой аудитории российской. Первое. Второе, даже вот такая, да, маленькая победоносная, молниеносная. Но, как я сказал, этот коридор нужно будет держать. И память Афганистана еще очень и очень даже жива. Тех, у которых, может быть, сыновья погибли, может, их не так уже много осталось, но тех, у которых погибли женихи и братья, их достаточно много.
Если перемещение войск к границе Украины в самом деле было задумано Кремлем как попытка попугать Украину и ее союзников с целью добиться каких-то выгод для себя, то Белый дом и НАТО, похоже, попались на эту уловку, вступив с Путиным в переговоры и даже предлагая какие-то договоренности.
Я, по-моему, один, который говорит, что вообще на эти переговоры идти не нужно. А что нужно было делать? Нужно было на уровне спокспёрсона Пентагона, Госдепартамента сказать, да, ну мы, конечно, с озабоченностью смотрим на собирание такого контингента на украинской границе, но есть заверение президентской администрации России, что это маневр, мы согласны, что Россия имеет право заниматься маневрами на своей территории. И самое главное заявление господина Путина, практически обещание миллионной российской аудитории, что войны не будет. Мы понимаем и с одобрением относимся к такому заявлению. Конечно, мы будем наблюдать за ситуацией, но, в принципе, это внутрироссийская проблема. Вот на этом нужно было оставить. Конечно, ничего этого не произошло. А наоборот, сбылись все надежды Путина. Тут и звонки из Белого дома, тут и экстренное совещание, вот, которое только что закончилось, НАТО-Россия комитета и так далее. Конечно, не нужно было идти ни на какие переговоры. Вам не нужно говорить, Юрий, о том, что каждая встреча это идет от Сталина. через все режимы, советские и постсоветские, каждая встреча с американским президентом, виртуальная ли, по телефону ли, а даже лучше еще и лицом к лицу, которое, кстати, обещано, это же колоссальный внутриполитический навар для российского лидера. Потому что, как вы знаете, для России и для россиян только одна существует страна – это Америка. Когда как с равным разговаривают с российским президентом, это, конечно, очень большой политический, что называется, отскок.
Вы думаете, что Запад в самом деле пойдет на какие-то ощутимые уступки Москве?
НАТО гарантировало не размещение ядерного оружия в сопредельных государствах. Это в 90-м году, когда были переговоры по Германии с Горбачевым, существуют разные версии, ничего нет на бумаге. Это обещание держится. И второе обещание, что это, кстати, записано где-то, конечно, это Россия не упоминает, что НАТО не будет размещать значительные силы сопредельных государств. Опять-таки, о чем речь-то вообще? 4 батальона на Балтике и в Польше. 4000 человек, да, вы знаете, им противостоит западный военный округ, 300 тысяч солдат. Поэтому в этом смысле, конечно, во-первых, это фантазия, что НАТО когда-то будет на них нападать. Но вот вы говорите о том, что одно из уступок, да, действительно может быть. Я думаю, что НАТО никогда не пойдет на какое-то сокращение вот этих уже tripwire, проволока, которая ведет к бочке с порохом. И это чисто символическое присутствие в надежде на то, что если Путин пересечет вот эту границу, то там он будет понимать, что тогда НАТО действительно пойдет на какую-то серьезную войну. Но может быть, среди прочих моментов согласятся на неразмещение ракет средней дальности, может быть, на то, что если Россия отведет войска, то тогда не будет поставляться современное модернизированное оружие на Украину. Кстати, Россия была очень напугана также импортом турецких беспилотников. Вот мне кажется, что вот эта так называемая серая грань, серая полоска, на которой какие-то, возможно, какие-то компромиссы.
Мы вернемся к разговору с Леоном Ароном. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
«Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. США и тефлоновый Путин. Путин играет в войну. Мой сегодняшний собеседник Леон Арон. Вы говорите компромисс, но на это можно посмотреть и как на умиротворение потенциального агрессора, которое, как показывает опыт, лишь возбуждает его аппетиты.
История 20 века, она вот полна этим. Я никогда не хочу сравнивать с известными лидерами, но вполне понятно, что бывают какие-то неидеологические конфликты или конфликты, не продиктованные какой-то долговременной стратегией или идеологией. Была война кратковременная, да, в свое время между Пакистаном и Индией. Это не один из этих конфликтов. Мы уже с вами говорили, и нет смысла повторять. Это ведь только шаг на пути не восстановления территориальных границ Советского Союза. Ну, на кой, извините, черт, Путину браться, содержать опять? Это тоже будет очень непопулярно. Брать на содержание Беларусь, брать на содержание Украину и так далее, и так далее. Со всеми проблемами. Нет, это восстановление политических границ Советского Союза, под чем Путин понимает, естественно, по крайней мере, контроль над внешней политикой этих государств, а может быть, если повезет, и над внутренней политикой. Вот этот шантаж, как раз мы говорили, да, что он направлен на то, чтобы Запад надавил на Украину, чтобы она в каком-то смысле приняла Минские соглашения. Посмотрите на Беларусь. Ну, может быть, да, конечно, там какие-то идут символические моменты с принятием Беларуси. Но ведь главное для Путина – это размещение там баз. И Лукашенко вот это последнего, после того, как он одобрил или, скажем, признал, наконец-то, то, что Крым – это территория России – а он пока держит линию на перманентной базе российских войск. Но я думаю, вот еще будет одна какая-то полуцветная революция, и он это тоже сдаст. Поэтому такое, знаете, военно-политическое присутствие по периметру бывшего Советского Союза. Вот если рассматривать то, что происходит сейчас на Украине, извините, на границе, как часть этого, он прикарманит эти соглашения и решит, что, ну, может быть, надо подождать, но, в принципе, вот надо еще раз попробовать с той же самой целью, с целью превратить бывшую территорию Советского Союза в сферу практически вето России.
Вы думаете, что в Кремле думают лишь о сферах влияния? Помнится, вы неоднократно предупреждали в разных американских изданиях о том, что Путин может готовить нечто более значительное с целью подъема патриотического тонуса россиян.
Конечно, и я считаю, что интенсивность и как бы символическая значимость упражнений, она будет нарастать к 2024 году. Мне странно, что никто про это не говорит, а между тем это абсолютно видно из чтения российской внешней политики, из очистки внутриполитической, и репрессии, и давления, выдавливания практически всех гражданских организаций, начиная с мемориала. В общем, идет такая совершенно систематическая, безжалостная зачистка. И это же все к 2024 году. Но мне кажется, учитывая, что и COVID, и омикрон продолжают там зверствовать на уровне практически самых больших жертв сейчас в мире. Экономика самое главное. Ведь известно, что экономика стагнирует. Известно, что по сравнению с 2013 годом средний россиянин приносит в реальных терминах сейчас меньшую зарплату домой. Ничего не светит. Об этом, кстати, говорил Кудрин еще в 2012-2013 году. Из-за вполне известных системных преград на пути к какому-то экономическому росту. Мы все их знаем, какие это преграды. И право собственности, и суды, и санкции, и выдавливание даже совершенно честных инвесторов западных с рынка и так далее, и так далее, и так далее. Все это ведь откладывается. У россиян есть память о том, что происходило с их лидерами после 70 лет. Помните этот анекдот? «Да всем встать, политбюро внести». Это же Брежнев. Андропов. Кто-то еще помнит о том, что Хрущев практически чуть не начал Третью мировую войну, и, может быть, несмотря на ползучую реабилитацию Сталина, помнит, что Сталин собирался делать после 70 лет. А вот эта паранойя старческая. В 72 года вступать на 6-летний срок даже в России, вот после всех этих зачисток и после всех этих репрессий, это серьезный шаг, и я думаю, к этому будут готовиться достаточно серьезные вот подобного рода упражнения, и как мы с вами говорили, я думаю, что все-таки будет какая-то вот такая маленькая победоносная война или попытка ее где-то со странами НАТО, скорее всего, конечно, в Прибалтике. Возвращаясь к вашему вопросу хорошему, что если он просто вот прикарманит это как уступку, то, конечно, да, это действительно подвигнет его на какие-то следующие авантюры подобного рода, потому что цель здесь ведь не добиться перманентного какого-то решения украинской проблемы, все довольны. Украина сама по себе, Россия сама по себе, все пляшут и поют. Конечно, нет. Это часть стратегии.
Как вы думаете, почему Запад так неумело противостоит Кремлю? Чего западные политики не понимают?
Это такой, знаете, буржуазно-правовой подход. У нас какие-то есть трения, какие-то конфликты, да, с Россией. Ну, джентльмены, ну что, садятся за стол, переговоры ведут, заканчиваются переговоры. И все расходятся довольные. Ну, конечно, никто не получает свои 100%. Каждый получает там отчасти то, что он хотел, и все соглашения держатся. Тогда это было совершенно полное непонимание, во-первых, того факта, что для Путина после того, как первые два его срока он был благодетелем и собирателем, и раздателем, если так можно говорить, раздатчиком, извините, богатства, когда действительно беспрецедентные в истории современной России, советской, досоветской, росли доходы персональные, да, на 9-10% иногда в год. Он приходит к третьему президентству, Кудрин ему говорит, нужны реформы. Ну, естественно, Путин на какие-то реформы не пойдет, он помнит о Горбачеве, да и идеология совершенно другая у него. И произошла вот эта подмена. Если до этого негласный договор был, вы в политику не вмешиваетесь, а я вас буду обогащать, то постепенно он трансформировался в что-то подобное. Вы в политику не вмешиваетесь, а я вас буду защищать. Отсюда пошли вот это вот то, что наши коллеги называют победобесие, празднование 9 мая, праздник со слезами на глазах, слезы исчезают. Вместо этого у нас есть, а можем повторить, на Берлин. Каждая речь Путина, кстати, он первый советский или постсоветский лидер, который выступает на каждом ради победы. Он, кстати, себе присвоил звание, чего не позволял никакой советский лидер себе. Он сейчас верховный главнокомандующий, сталинский ранг. ему уже так обращается. То есть он стал постепенно президентом военного времени. И вот если брать во внимание то, насколько важен вот этот факт защиты Родины от постоянной агрессии, насколько он важен для легитимации режима, то вполне понятно, что никакие, извините меня, санкции не будут иметь никакого эффекта. Потому что когда речь идет о выживании режима, о собственной популярности, и мы помним, да, что произошло с Путиным, да, популярность в 2013-м, начале 2014 года была самая низкая, где-то барахталось 60-62%, он берет Крым, она поднимается до 88%. Такая же история до этого произошла с Грузией. Все это вполне понятно. Понимание того, насколько все это важно, жизненно важно, для режима этого понимания, по-моему, даже и сейчас нет.
Образно говоря, Путин, по вашему мнению, всерьез играет в войну?
Да, совершенно верно. Но игра в совершенно реальную войну. Вот я как раз сейчас пишу главу об этом для своей книги. Просто вполне видно, даже из того, что люди пишут в соцсетях, на нас нацелена атака. Да, конечно, это еще не горячая война, но война идет. НАТО – это, как Путин говорит, это нависшая опасность. И учитывая вот этих всех Киселёвых, Соловьёвых и прочих, народ в это верит. А раз народ в это верит, это способ легитимизации режима. Вопрос, конечно, всегда могут мне задать, ну а что вы предлагаете? История 20 века такова, что если вы не убедите Путина, что ваши силы, которые вы выделяете на сдерживание, пока он не убедится, что это реально, и пока он не убедится, что есть решимость противостоять, все это будет идти по нарастающей лестнице. Здесь нет каких-то простых решений. Это не какие-то специальные ошибки, Юрий, Запада. Это просто непонимание сути режима.
Сейчас в адрес Кремля раздается множество предупреждений. Ему обещают самые разные кары за потенциальное вторжение в Украину. От личных санкций в отношении Путина до отключения от системы международных платежей. Но можно сказать, что атака на Украину действительно станет для Запада красной чертой.
Это уже будет вторжение одной страны в другую, что он все время отрицал, кстати, и продолжает отрицать. С точки зрения Донбасса, там, по его мнению, это просто было восстание, да, внутреннее. А что касается Крыма, извините, у нас был референдум. Тут уже не говорится ни о каких восстаниях, не говорится ни о каких референдумах. Тут просто вот агрессия одной страны против другой. И мне кажется, что здесь, опять, я считаю, что игра не стоит свеч для него, но если это произойдет, у Запада очень короткая память. У демократии очень короткая память. Сегодня вот это нас беспокоит, а завтра общественное мнение к чему-то другому поворачивается. Конечно, Путин все это учитывает. Я думаю, что да, конечно, наверное, будут какие-то серьезные санкции, но если не отлучат от Свифта и если не санкционируют российскую нефть и газ, что мне кажется совершенно невероятным, все остальные санкции можно пережить.
А санкции лично против Путина говорят, что президент России не выносит унижений. Ему требуется быть равным, и чтоб руку пожимали и всюду пускали.
Это унижение. Ну, вы прекрасно понимаете, Юрий, что так спрятаны эти деньги, что никакие санкции их не достанут. Но тут есть еще один очень интересный момент. Вы знаете, вообще вот эта нацеленность на какие-то деньги Путина, она в целом, мне кажется, достаточно большой фантазией. Ну, посмотрите, я там не буду уже считать, да, сколько там у него яхт уже в России, сколько у него дворцов. Но вы знаете, к какому-то моменту, мне кажется, ну, у Сталина это было с самого начала, но мне кажется, что власть и место в истории сейчас настолько для него более важны, чем какие-то вот мешки с долларами, что это психологически действовать, я думаю, не может. Да, конечно, конечно, символически, дипломатически будет, конечно, большой отпор, да, что это унижение, что это вмешивается на самом высоком уровне во внутренние дела других стран. Но мне кажется, с точки зрения каких-то внутренних моментов, действительно серьезных моментов путинского кредо, важна сейчас власть на следующие, если считать от 24 года, на следующие 12 лет, важно место в истории. Я отомстил за падение Советского Союза. Я собиратель, а может быть, как я уже сказал, не территориально, но политически, российских земель. Вот на этом зиждется, мне кажется, не просто его режим, а мне кажется, что это какие-то глубинные убеждения. Вот отлучение его от каких-то там миллиардов в швейцарских банках, мне кажется, не будет иметь большого значения.
Вы ли он нарисовали, в общем, образ тефлонового Владимира Путина?
Тефлонового с точки зрения внешней – да. Но нельзя, конечно, ни о чем говорить здесь с точки зрения внутренней. Сходит с ума Золотовская, да, Национальная гвардия, происходит какая-то, извините меня, повторение кровавого воскресенья 1905 года, люди рвут на себе рубахи и идут на баррикады, возможно. Или там какой-то совершенно дикий упадок с экономикой, но думаю, что не произойдет, потому что газом и нефтью всегда можно подкормить самых нуждающихся, что и происходит. Что и происходит совершенно надуманно и системно. И второй момент здесь очень важен. Все-таки все действительно серьезные революции, в отличие от военных переворотов, всегда начинается с какого-то сомнения, да, наверху, каких-то послаблений, каких-то там задумок. Ну, не видно же этого, абсолютно не видно. Но посмотрите, кто вокруг. Ну, Патрушев. У кого там могут быть какие-то либеральные идеи или какая-то подвижка с точки зрения, что так ли мы правим или правильно ли это? Да, конечно, нет. Конечно, нет.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. США и тефлоновый Путин. Путин играет в войну? Можно ли договориться с Кремлем? Моим собеседником сегодня был американский специалист по России Леон Арон. Слушайте мой подкаст в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.